Продолжает передача на русском языке. Вы слушаете субботнюю программу «Радио Прага» в студии Либор Кукал. Сегодня вы, как всегда, услышите обзор чешских еженедельников и блогов. Вы сможете выучить несколько чешских, интересных чешских выражений. Но начнем мы с исторических прогулок. Чешские музыковеды досконально изучили биографии чешских музыкантов, которые прославились в Западной Европе. А вот музыкантам, композиторам и дирижерам, чья музыкальная карьера сложилась в Российской империи, до сих пор уделялось мало внимания. Сегодня расскажем вам о чехе, который даже язык не поворачивается назвать чешским музыкантом. Настолько сильно его музыкальная карьера была связана с Россией. Эдуард Направник полвека руководил Мариинским театром и все силы положил на популяризацию русской оперы. Слово Асе Чекановой. Исторические прогулки.
Сто пятьдесят лет назад в Россию приехал гражданин Австро-Венгрии, Чехия тогда еще являлась частью Австрийской империи, Эдуард Направник. Молодой, но подающий большие надежды музыкант не догадывался, что Россия станет его второй родиной. Рассказывает Вячеслав Гороховский-младший, автор книги «Чешские музыканты на Руси» и сын ныне покойного композитора Вячеслава Гороховского, организовавшего в Чехии музыкальный фестиваль имени Направника.
У него было два приглашения. Одно было, когда он еще здесь находился, в Чехии. У него было два предложения. Одно из Франкфурта, а другое от князя Юсупова. И возглавить его домашний оркестр. Кстати, состоящий еще на тот момент из крепостных музыкантов. И Направник именно даже, он как бы вот пишет в своих воспоминаниях, что я даже не пойму, почему я, собственно говоря, решил ехать в Санкт-Петербург все-таки. Сказалась такая, что ли, славянская, какая-то интерес всему славянскому искусству, к России. И, конечно, не последнюю очередь, он там получил бы гораздо больше деньги за свою работу. Поэтому все-таки повторяется история, да, в общем, когда сейчас у нас спортсмены покупаются, да, за очень большие деньги. А тогда покупаются музыканты. Потому что в России, в общем, тогда с музыкальным образованием своего не было, как систематического, как мы привыкли, да, что музыкальные школы, консерватории, ничего этого не было. Ну, и Направник, естественно, приехал как такой просветитель, он был молодой, ему был 21 год. Он приехал, стал работать сначала в этом крепостном оркестре, они все под его руководством разучили модный тогда репертуар, да, для, это, в общем-то, была музыка для, ну, для еды, так скажем, правильно? Потому что все-таки, ну, конечно, играл этот оркестр, ну, как на раутах, да, сейчас иногда заказывают там модных исполнителей каких-то. То же самое было тогда. Тогда эстрадной же музыки не было. Тогда было все уперто именно вот в классику. Ну, вот, значит, Направник работал достаточно долго. Его очень не порадовало, в каких условиях и с каким отношением к музыкантам тогда было, что, в общем, к ним относились как к таким людям третьего или четвертого какого-то сорта, что даже после, бывали случаи, что после выступлений, концертов, раутов, да, что музыкантов заставляли вывернуть карман. Не было ли какую-нибудь там ложечку никто серебряную ни себе не присвоил или еще что-то. И, конечно, его это тяготило, потому что Направник привык, что все-таки в Европе немножко по-другому все было.
Помимо работы у Юсупова, Направник подрабатывал фортепианными уроками в богатых семьях. Пианистом он был прекрасным, что подтверждает сложность фортепианных партий во многих написанных им произведениях. Это сыграло решающую роль в его судьбе. Однажды Направник отправился в Мариинский театр на оперу «Руслана Людмила». И что там произошло, нам расскажет Вячеслав Гроховский-младший.
Так получилось, он свел знакомство с концертмейстером скрипок в Мариинском театре, был такой Иван Пикель, и они, значит, с ним общались, и Направник с удовольствием ходил на репетиции, на Руслане Людмиле был чуть ли не вообще, не на каждом представлении. Вот так понравилась опера Руслана Людмила, что он решил обязательно, что он когда-нибудь ее продирижирует. Такая характерная черта постановки вопросов в Мариинском театре тогда, это что музыканты могли себе позволить не прийти на спектакль. У них было настолько мизерные оклады, что они просто могли забыть прийти на спектакль. Так получилось, что направник сидел в партере и, значит, как бы созерцал, думал, что сейчас будет слушать. И вдруг, что такое? Нет пианиста. Дирижировал тогда отец замечательного нашего композитора Лядова. И отец это, значит, тоже был в замешательстве, как же он будет без рояля. И Пикель сказал, вот сидит Эльдар Франц, он прекрасно читает с листа, может сыграть все и знает главную музыку. Ну и он сел и очень здорово все сыграл, вообще без репетиции. Я просто хочу подчеркнуть, что это очень сложно. Вообще любая вещь, исполняемая без репетиции, она, как говорится, чревата большими неприятностями. Обязательно где-нибудь произойдет какая-нибудь ошибка. Но вот направник справился. И, значит, направника как бы взяли на заметку. И сначала его зачислили просто в штат. Он не получал оклад. Вообще, я хочу сказать, что ситуация уникальная. Направник первый год работы помощником дирижера, Лядов его взял в помощники потом, он вообще не получал никаких денег за свою работу. Направник писал, что очень сложно, потому что я вынужден был уйти от Юсупова. Очень большое количество времени меня занимает. Он же занимался, в принципе, работой Лядова. Лядов болел традиционной нашей болезнью, да? Любил перебрать немножко через край. Ну, я не знаю, это удобно об этом говорить. Но так и было. И очень часто направник его подменял. А первая его самостоятельная работа предложили направнику, уже его взяли на место первого дирижера, сказали, вот давай, скажи, что ты бы хотел поставить? Он думал, 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 и ему тогда намекнули, что царственные наши особы хотели бы услышать оперу Моцарта. Направник подумал и решил остановить свой выбор на «Дон Жуане». Но в своих воспоминаниях он писал, что несмотря на то, что было замечательно все спето и изыграно, у русских вокалистов нету навыков исполнения опер Моцарта. Поскольку, естественно, исполняли, в основном приезжали гастролирующие, да, певцы, а направник старался, чтобы задействовать как можно больше русских. И вообще это удивительно. Иностранец же, направник был иностранец. Он всю свою жизнь старался как можно больше, чтобы исполнялся русские музыки, русских композиторов. И даже в своих воспоминаниях он всегда писал, если всегда вот мне на выбор дадут поставить две оперы, одну зарубежную, а другую малоизвестного русского композитора, то я все-таки выберу русского композитора. Даже если, несмотря на то, что это будет хуже музыка, но надо, чтобы Мариинский театр стал таким местом, где исполняется огромное количество русской музыки. Потому что в сравнении с тем, что там было на тот момент, итальянская опера практически она была недостижима в плане всего. И в плане организации, и в плане финансирования. Министр двора давал огромные средства на приглашение итальянских певцов. А русскую оперу, даже там у направника констатируют, что даже не хотели разрешить, чтобы у них зал был какой-то. Вот Мариинский театр, они же взяли просто другого ничего не было. Вот это здание, оно раньше было цирком. А когда была какая-то возможность получить другой зал, все делалось для того, чтобы они этот зал не получили. То есть настолько было сильно при дворе неприязнь к русскому музыкальному искусству. Вот такой парадокс.
Главным дирижером Мариинского театра направник становится в 1869 году и остается на этом посту 51 год. В театре при новом дирижере происходят огромные перемены. В то время направника уже величают на русский манер Эдуардом Францевичем. В отчество ловко превратили его второе имя – Франтишек или Франц.
Во-первых, направник он поступил просто потрясающим образом. Во-первых, он при подписании контракта с дирекцией сказал, я ставлю такое условие, всем музыкантам, если вы хотите, чтобы я продолжал работать, обязаны вы поднять заработную плату, потому что за такие деньги они не могут нормально играть. Они, люди ходят на похоронах играют, на свадьбах. Что мы от них можем требовать? Они приходят все в мыле, что-то там играют не вместе. Был такой момент, что думали вообще, оставлять ли направника дирижером, потому что он как бы залез в не свою сферу деятельности. Он посягнул на святое, как говорится, в кавычках, на деньги. Направник первое, что сделал, он подвел, так, как сейчас принято говорить, материальную базу. Во-вторых, он первым ввел конкурс в оркестр. Раньше набирались люди с улицы. Сказал, хочешь поиграть в Мариинском театре? Ну, пошли, сыграем. А тут было все по-другому. И дальше пункт. Он, во-первых, очень подошел внимательно к такому моменту, чтобы все приходили вовремя на репетицию. Потому что даже про него ходили анекдоты. В партитуре писали время, когда будет сыграно то или иное место, скажем. То есть он настолько был пунктуальный, что все уже знали, в каком темпе будет что сыграно. И писали ему часы, рисовали в партитуре. В общем, музыканты на нем тоже подшучивали. Но такой коллектив огромный, сколько это, 103 человека, это же очень сложно его держать в руках. И действительно, при нем никто себе не позволял опаздывать. Мало того, он и вокалистов заставил себя слушаться. Если, как говорится, они выполняют его требования, то он со всеми был очень любезен. Если требования не выполнялись, наставник ни на кого никогда не повышал голос. Он, мало того, как у нас сейчас принято говорить, что вот там тот не то сыграл, тот. Это он считал, что неправильно. Поэтому он после репетиции вызывал одного вот этого человека, который играл не то, и сказал: «Голубчик, вы позанимайтесь». Если на второй репетиции повторялось то же самое, тогда уже наставник говорил: «Приходите до репетиции там за час, скажем, или за два, будем с вами проходить это место, которое у вас не получается. Что у вас там не получается, давайте вместе будем заниматься». То есть он был даже готов потратить свое время, чтобы все, и музыканты это ценили.
Невероятно, но факт. Именно благодаря усилиям дирижера-иностранца уровень русской дирижерской школы поднялся невероятно. Оркестр Мариинки стал одним из лучших в мире по уровню игры. Эдуарду Направнику приписывают и одно интересное первенство.
Направник, например, стал первым дирижировать, если я не ошибаюсь, в России, стоя спиной к публике. До этого стояли лицом, музыканты видели спину только. Что, в общем-то, не очень практично, потому что дирижеру и мимика же важна, он... Вот его вот эти все движения, да, он же не только отбивал так. Ну и кроме того, вообще он как бы такой занимался и администраторской деятельностью, я уже насчет денег говорил, но и вообще он следил, он организовал приказ взаимопомощи в Ринском театре. То есть многие, скажем, ну солисты неплохо стали уже потом получать со временем с подачи направника, а вот люди, которые в хоре пели, очень долго на хор не давали денег, говорили, что это не важно. Направник тоже настоял, выбил, сходил, не знаю, сколько ему сил стоило, здоровья. И он настоял, чтобы на хор выделяли деньги, чтобы поднимали зарплату. И организовал, пока это было в процессе, кассу взаимопомощи, чтобы все люди помогали. То есть он этот коллектив практически создавал с нуля. Но когда он уже его создал, вот этот расцвет Ринского театра, приблизительно до 1895-6 годов. И, ну и царь, естественно, поменялся, да, то есть там уже были другие задачи. Кай II, по-моему, если я не ошибаюсь, любил балет очень. Он уже как-то к опере, по-моему, прохладнее относился намного. А вот его предшественники, они, вот Александр III очень любил оперу. И особенно русскую, да, он такой на патриотической волне считался, такое все русское.
О том, каким уважением Чех пользовался в российской музыкальной среде, свидетельствует тот факт, что дочь Глинки вручила направнику дирижерскую палочку своего отца.
Там, значит, написано какое-то четверостишее. По-моему, если не ошибаюсь, из Руслана Людмилы она выбрала. И такая очень красивая палочка с бюстом, как бы с такой, с головой Бетховена. Она ему преподнесла, если не ошибаюсь, на 20-летие работы направником в Ринском театре.
Наш рассказ об Эдуарде Направнике мы продолжим в следующих исторических прогулках.
Ну, на этом истории пока достаточно. Теперь будем говорить о современности. В эфире обзор чешских еженедельников. Слово Катерине Прокофьевой.
Обзор прессы и блогов.
Комментатор и издатель интернет-журнала «Флитшит» Эрик Бест пишет специально для сервера «Актуальни.сиз» в рубрике «Блоги» весьма пессимистичный прогноз с названием «Кто будет следующим чешским диктатором?». Так же, как коммунисты закрыли границы, чтобы охранять граждан от внешнего зла, современные политики будут должны под давлением финансового и социального коллапса Запада учредить драконовские ограничения для нашего же добра. С одной стороны, падение железного занавеса принесло свободу и демократию миллионам жителей Восточной и Центральной Европы, с другой – миллионы людей, привыкшие быть изолированными от остального мира, очутились выброшенными в мир в стадии распада и ничего не могли с этим поделать. Чехи жили под властью диктатора и самодеструктивных режимов большую часть XX века. Большую часть этого периода Запад шел по дороге к самоуничтожению и не хотел признавать этого, как в свое время не видели того нацисты или коммунисты. Поэтому сейчас признать, что именно Запад направляется к диктатуре и авторитарным режимам и тянет за собой свои новые приростки из Центральной Европы, тяжело. Последние два десятилетия именно членство восточно- и центральноевропейских стран в ЕС помогало притормозить финансовый и социальный кризис на Западе. Восточные европейские страны со своей дешевой рабочей силой, неудовлетворенным спросом и ненасыщенной долговой способностью подарили Западу урожайную почву для экспансии его перегруженных банков, фирм и госучреждений. Фундаментальные проблемы Запада – долги, коррупцию, размывание национальных понятий – можно было бы еще решить, если бы хватало для этого воли экономической, политической и духовной элит. Но если мы не можем рассчитывать на наших руководителей, когда все спокойно, потом, когда станет хуже, они тоже не будут вести себя достойно. Люди будут выходить на улицы во все больших и больших количествах. Только этим они не добьются того, чтобы криминальные элементы перестали разворовывать государство. Не лучшего правительства. Позвякивание ключами на Вацлавской площади вчерашний день. Сказка. Верхи отреагируют дубинками, а может, если не будет другой возможности, и танками. Все это мы видим уже сейчас, когда полиция нападает на мирные демонстрации. Именно из-за этой неохоты наших вождей признать, что мы идем по плохой дорожке, формируется питательная среда для наступления диктатуры. Кто может стать следующим чешским диктатором? Первое. Представитель домашней политической сцены. Премьер, министр финансов, президент, представитель армии или популистский лидер. Второе. Если ЕС удержится от раскола, диктатором будет товарищ из Брюсселя. Этот некто станет следить за тем, придерживается ли Чехия ограничительных нововведений. Банкиры Европейского центрального банка уже показали, что умеют быть авторитетными при попытках обратного откупа государственных векселей и других способов печатания денег. Новые кабинеты в Греции и Италии не демократичны. Последний проект Брюсселя – послать в страны ЕС так называемых бюджетных инспекторов, чтобы они наблюдали за бюджетом каждой страны. Может, он, Марио Драги, новый шеф Европейского центрального банка? Третье. Ключевую роль могут играть также международные банки и финансовые институты. В нескольких случаях уже развившаяся долговая зависимость ограничила суверенность стран. Четвертое. Если еврозона развалится и получится подобие некого Северного альянса, диктатором может стать, кому доверяет и кого поддерживает Германия. Пятое. Нельзя полностью исключить и возвращение русских. Это может иметь форму или самостоятельной экспансии России на Запад, или очередной попытки тесного немецко-российского сотрудничества. И шестое. Для многих катастрофическим сценарием была бы китайская инвазия в Америку и Европу. Если бы так случилось, это означало бы то, что китайцы бы забрали только то, что им уже принадлежит. Возможны комбинации вышеприведенных сценариев.
Наша преподавательница чешского Ольга Васенкевич для вас и сегодня подготовила несколько интересных идиомов. Давайте говорить по-чешски.
Дорогие поклонники чешского языка, везет вам просто чрезвычайно. Новый год еще не наступил, а подарок вы получаете каждую неделю. В виде урока чешского языка, конечно же. Ну, что вам сказать, сегодня вас ожидает тема весьма нетрадиционная, я бы сказала. Связана она непосредственно с мягким местом, которое в Чехии весьма излюблено для выражений на все случаи жизни. И посылают туда охотно, и сравнивают с далями далекими. Одним словом, практически как у нас. Но чтобы не шокировать вас сразу в лоб, то скажу, что вежливые и хорошо воспитанные чехи используют во всех этих случаях один незатейливый эвфемизм, который представляет собой название вполне себе реального населенного пункта – Прчицы. Например, если что-то не удается, то так и говорят.
Да, Прчицы.
В Прчицы. Если посылают, то туда же.
Иди в Прчицы.
«Иди ты в Прчицы». И если что-то находится у черта на куличках, то и тут этот городок, находящийся на юг от Праги, по пути в чешские Будьовицы, оказывается очень к месту.
«Еду в Прчицы».
Как я уже упомянула, городок Прчицы заменяет практически аналогично звучащую часть человеческого тела.
«Прдел».
То есть «задница», по-русски говоря. Например, если эта часть тела у вас внезапно оказалась стянутой, то чехи считают, что это произошло из-за вашей трусости.
Мить стажену продела.
Кстати, а встречали ли вы такое выражение, как «свинский шаг»? Если нет, то и не стремитесь узнать, что это такое. Если кого-нибудь гонят свинским шагом, то есть...
Гнат свинским крокем.
Это значит, что человека пинают ногой под зад, потому что вроде как со свиньями так положено обращаться. Но и тут наше знакомство с чешскими животными не заканчивается. Если вам сказали, что вы куриная попка,
слепичи перделка,
Это значит, что вам следует задуматься насчет того, когда лучше держать язык за зубами. Так обычно говорят про людей, которые вечно всем все разболтают. Ну, полагаю, что на сегодня с вас довольно. Итак, возможно, вы переживаете небольшой стресс. Но, как говорится, лучше знать неприятеля в лицо. Посему учите новые слова и используйте их исключительно к месту.
В 17-м конкурсе «Check Press Photo» в этом году приняло участие 288 фотографов с ПМЖ в Чехии или Словакии, приславших жюри 3744 фотографии. Лучшие из них можно увидеть на одноименной выставке в Крестовой галерее, Рыцарском зале и романско-готических подземных залах Пражской староместской ратуши. Подробнее о фотоконкурсе Ларита Вашкова.
Богема.
Многие из конкурсных фотографий совпадают с самыми яркими или значительными событиями, происходившими в Чехии или же касающимися чехов в прошлом или нынешнем годах. Это, например, серия «Возвращение коней Пржевальского из пражского зоопарка в дикую природу Монголии» Петра Йосика. Фоторепортаж о спонтанных акциях в связи с безвременной смертью чешских хоккеистов, погибших в авиакатастрофе под Ярославлем. Или снимок, запечатлевший победу чешской теннисистки на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде «Уимблдон» 2011 года. Рядом с первой ракеткой чешской сборной в каталоге запечатлен еще один победный рывок. На сей раз из капкана смерти. Мартин Девишек нажал кнопку своего фотоаппарата как раз в тот момент, когда косуля перебегала трассу соревнования пробега Гран-при Брно 2011 года. Случись косуле появиться на трассе мгновением раньше, их столкновение с мотогонщиком было бы не миновать. В категорию «Искусство и развлечения» попала серия фотографий о транспортировке многострадальной коллекции картин «Славянская эпопея» Альфонса Мухи из замка Моравский Крумлов. Чешские торги аукционного дома «Сотбис» с сопутствующими им страстями. Или, например, Вацлав Гавел, подглядывающий за настроением зала в ходе премьеры его кинодебюта «Отхазани. Уход». Слово председателю жюри фотоконкурса Андрею Рейсару.
Все е занимавали на чек-пресс-фото, которую так.
Одним из интересных моментов чек-пресс-фото является также международное жюри. Это такой концентрированный опыт. В Прагу для участия в жюри съезжаются 11 человек различных профессий со всего мира. Среди них есть редакторы журналов и газет, директора музеев, фотографы и теоретики фотографии. И думаю, именно из-за такой различной направленности их деятельности возникают интересные дискуссии. И эта дискуссия, можно сказать, бывает плодотворной. Полагаю, что и за те работы, которые были признаны лучшими, жюри не приходится краснеть.
Победителем «Чек Пресс Фото» стал фоторепортер журнала «Рефлекс» Станислав Крупаш, первую часть интервью с которым мы предлагали вашему вниманию на прошлой неделе. Снимок Крупажа «Беспорядки на севере Чехии» Варнсдорф является сильной журналистской фотографией, обращающей внимание на серьезную современную социальную проблему и не только в Чехии. Таково заключение жюри. О том, как возник этот снимок, расскажет сам автор.
Ну, на самом деле фотография была снята 10 сентября. Это уже, в принципе, конец всей истории, как дошло до того, что я снимал. Потому что я начал снимать такую ультраправую сцену уже на протяжении нескольких лет. И, конечно, когда возникли эти протестные движения, антицыганское движение на севере Чехии, я не мог этот момент пропустить. И я туда стал ехать с самого начала. И в итоге там провел в районе месяца, в принципе, весь сентябрь. И поскольку все началось от каких-то вооруженных нападений местных цыган на жителей. Там возникло такое очень...
Напряжение.
Да, очень сильное напряжение между чехами и цыганами.
Напомним, что почти сразу к этому конфликту подключилась ультранационалистическая чешская партия «Экстремисты».
Можно считать, в принципе, чешскими фашистами. И к моему большому удивлению и шоку местные жители с ними стали сотрудничать. И 10 сентября был такой большой митинг этой фашистской партии, в котором приняли участие местные. Потом пошли маршем сквозь весь город. И когда наткнулись на кордон нашей полиции, моментально возник большой конфликт. Там скинхеды стали бросать камни, бутылки, взрывчатки, все, что им попало в руки. И в тот момент там стали бороться не только одни скинхеды, но принимали участие даже местные. В тот момент я снял момент, когда один из местных жителей присоединился к группе скинхедов и пошел против полицейским, которые использовали водную пушку против ним, и эту атаку остановили.
Что Станиславу Крупажу, кроме фототрофеев, принес Вармсдорф?
Надо сказать, что это было для меня очень важное впечатление вообще, что я там видел, потому что мне это очень помогло понять, что происходило в 1938 году в чешских Судетах, когда немцы выгоняли чехов, и потом в 1945 году, когда чехи выгоняли немцев. Эти ужасы ненависти, когда группа людей способна сделать погром на других.
Вы, Станислав, с каким чувством вообще ходите на подобные мероприятия? Я знаю, что уже у вас были случаи, когда они завершились достаточно плачевно для вас.
Для меня фотография есть больше всего выражением какого-то гражданских взглядов. Я считаю, что просто раз я занимаюсь фотографией, я работаю фотографом, тем более я за это получаю деньги, я обязан просто снимать вещи, которые считаю важными. И эти настроения, националистические настроения меня очень-очень пугают. И это причина, почему я снимаю. В общем-то, очень часто снимаю вещи, которые мне очень трудно понять. Просто. И это как раз такой пример. Я просто не понимаю людей, которые способны идти вместе с фашистами и идти просто делать погром на цыган.
Вы фиксируете не только происходящее на чешской сцене, да, на этой выставке тоже можно видеть снимки, которые вы сделали в Сомали, и они тоже были отмечены премией высокого комиссара ОСН. В частности, снимок, где медсестра пытается спасти маленького ребенка. Как часто вы попадаете в такие точки?
Честно говоря, я бы снимал такие вещи гораздо чаще, но дело в том, что их очень трудно давать в журналы, в газеты. Просто, в принципе, это никому не интересно, все просто уставшие от такой темы. И, в принципе, печатается в глянцевых журналах красивые девушки, эти социальные темы. Трудно их просто доставать туда просто, хотя предлагаешь, в принципе, нету спрос. Тем более все это обходится довольно дорого, такие репортажи. Для журналов и газет это почти неинтересно. Тем более, что они сами борются с продажу. Продаж падает, и темы становятся поверхнее.
Более поверхностными, да.
Чтобы просто людей расслаблять и лишь бы не пугать. Я считаю это очень важным и очень интересным. Хотелось бы снимать такие темы чаще.
А как вы чувствуете, насколько вас самого поменяло то, когда вы видите такие ситуации вот на злобу дня? Что это с вами делает?
Я не знаю. Это очень трудный вопрос, это лучше спросить у моих знакомых, у моих друзей, если они что-то ощущают.
Мы беседовали с фотографом Станиславом Крупажем.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». С вами прощается Либор Кукал.
Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen.